Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы категория Копланд. Мы снова хотим пригласить вас в нашу молитвенную хижину на юго-западе Арканзаса. Хвала Господу. Место, где мы наслаждались Господом в течение многих лет, и мы хотим, чтобы вы тоже насладились этим местом вместе с нами. Мы просто благодарны Богу за то, что вы можете быть сегодня с нами. Мы верим, что Бог приготовил сегодня для нас хорошую, сильную, здоровую, наполненную верой передачу. Хвала Господу.
Да.
Всю прошлую неделю мы говорили о вере и продолжаем говорить о ней и на этой неделе. На предыдущих передачах мы заложили основание нашей темы. И теперь мы можем идти дальше. Я думаю, что вы кое-что сможете подчеркнуть из этого, потому что мы переходим к практической стороне веры, к тому, что вы действительно можете применить в своей собственной жизни. Из простого библейского разговора это уже переходит в разряд библейского, практического применения веры в вашей жизни. Я помню, когда мы только приняли Господа своим Спасителем, я просто жаждал всего, что было связано с верой. Я начал читать Библию и думал, «Боже мой, эти люди были такими успешными, благодаря тому, что все делали верой. Я тоже хочу так жить. Я тоже хочу, чтобы вера была частью моей жизни». И я начал слушать о вере везде, где бы мы ни были. Мы приходили в церковь, и кто-то проповедовал, «У вас должна быть вера». Я думал, это точно. И, наверное, в следующее воскресенье он скажет нам, как ее получить. В следующее воскресенье он говорил, «Вот что произойдет, если у вас не будет веры». И мы слушали, что будет в этом случае. «О, да, я верю в это, да». Ну, наверное, в следующее воскресенье он уже точно расскажет нам, как получить веру. В следующее воскресенье он говорил, «А вот что произойдет, если у вас будет вера». И я думал, «Да, я верю в это». И видно, в следующее воскресенье мы наконец узнаем, как ее получить. Я имею в виду, что мы слышали о том, что у нас должна быть вера. Что произойдет, если она у нас будет? И что произойдет, если у нас ее не будет? Мы возвращались в церковь в следующее воскресенье, слышали проповедь о жале во плоти Павла, а еще через неделю о проблемах Иова. Потом еще через две или три недели была проповедь по книге Откровения. И я думал, а что же случилось с верой? Расскажите мне, как получить веру и как ее использовать. Но в ответ я слышал, тебе лучше быть поосторожнее с этим. Я имею в виду, что я так никогда и не услышал,
как поступать верой.
Чтобы сказали, вот эта вера, вот так она работает, и вот что нужно сделать, чтобы правильно ее использовать. И эти люди не учили о вере просто потому, что не знали о ней. Я имею в виду, они были честными людьми, и учили бы они, если бы знали, что это такое. Но в то время бытовало такое религиозное мнение, что, мол, никогда не знаешь, кому Бог даст такую веру. И такое впечатление, как будто Бог просыпается раз в 200 или 300 лет, выходит на свой балкон вечности, смотрит вниз на землю и говорит, «А вот идет этот счастливчик, который и получит сегодня веру». Ну, а остальным придется подождать еще 300 или 400 лет, когда я проснусь в следующий
и
раз.
И этот человек ничего не сделал, чтобы заслужить ее.
Да, ничего.
Он был просто
раз
избран.
И получил. Но Бог совсем не такой. Если и есть кто-то, кто не поступает так, так это Бог.
Он очень аккуратен.
И он нелицеприятен.
И нелицеприятен.
И мы уже говорили об этом вчера. И, кстати, давайте сегодня снова вернемся к 4 главе послания к римлянам, которая и поможет нам перейти к практической стороне веры. Потому что Библия говорит, что вера без дел мертва. Вера без дел мертва. В другом переводе говорится, что вера без соответствующих действий ничего не осуществит. Именно наполненные верой слова и действия берут верх над законом греха и смерти. Я повторю еще раз. Именно наполненные верой слова и действия берут верх над законом греха и смерти. Потому что именно они приводят в действие закон Духа жизни во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Давайте переведем слово «Христос». Послание к Римлянам 8:2. «Потому что закон Духа жизни в помазанном Иисусе и Его помазании освободил меня от закона греха и смерти». Слово «Христос» используется здесь для того, чтобы показать нам, что речь идет о законе помазания, одной из сторон которого является вера. Помните, Иисус сказал: «Дочь, вера твоя спасла тебя». Он сказал слепому: «Вера твоя спасла тебя, вера твоя сделала тебя целостным». И это делало именно его помазание. Это было результатом совместной работы веры и помазания. Женщина, страдавшая кровотечением, которой Иисус сказал: «Вера твоя спасла тебя». Эта женщина говорила: «Если прикоснусь хотя бы к краю одежды его, то буду здорова». И она пробралась сквозь толпу и прикоснулась к краю его одежды. Тогда Иисус, зная, что сила вышла из него, обернулся и спросил: «Кто прикоснулся к одежде моей?» Из него вышло помазание, которое и остановило кровотечение, но он сказал: «Вера твоя спасла тебя». То есть вера является связующим звеном с помазанием. Вера и помазание были сделаны друг для друга. Они очень похожи друг на друга. Потому что одно из них сделано для другого. Одно представляет собой одну часть сцепления, а другое — другую. Соедините их вместе, и вы увидите, что они сделаны точно друг для друга. Иисус является тем, в ком и на ком пребывает помазание, и из кого оно течет. Вера была сотворена Иисусом. Он является автором и совершителем, или тем, кто развивает нашу веру. И вы знаете, что Он не является автором веры, которая не работает, которая не соединяется с помазанием. Таким образом, теперь мы начинаем понимать, что с помощью нашей веры мы соединяемся с Его помазанием. Итак, давайте откроем 4 главу послания к Римлянам, 16 стих. «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех». Давайте посмотрим, что значит «для всех», иначе все остальное не будет иметь для нас никакого смысла. Не закрывайте это место Писания. И откройте послание Галатам, 3 главу, 13 стих. Минутку, я открыл не ту главу. Галатам 3:13. «Христос, помазанный, и Его помазание искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавший за нас клятву или проклятием, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраама через помазанного Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». 29 стих. Нет, сначала прочитаем 28. «Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно в помазанном Иисусе и Его помазании. Если же вы Христовы, если вы принадлежите помазанному и Его помазанию, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Помня это, давайте вернемся к 16 стиху 4 главы послания к Римлянам, где говорится: «Итак, по вере, чтобы было по милости». Или с какой целью Бог сделал это именно так? «Чтобы обетование было непреложно для всех». Или «для всего семени». «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Здесь написано, что если мы живем и поступаем по вере Божией, по вере Авраама, на основании установленного в Библии закона веры, если мы применяем этот закон, и причина, по которой Бог хочет, чтобы мы так поступали, заключается в том, чтобы обетование было непреложно для всего семени, для каждого из нас, для каждого человека, который сделал Иисуса Господом в своей жизни, чтобы Слово Божье работала в полную силу. Чтобы вера работала в полную силу. Для нас точно так же, как она работает и для других.
Слава Богу.
В послании к Галатам говорится, нет уже иудея, ни язычника. Я слышал, как люди говорили, брат Копланд, это относится только для иудеев. Начнем с того, что в первую очередь это относилось не к иудеям, а к Аврааму, понимаете? Авраам был отцом Израиля, всего израильского народа. И уже по завету Авраама это обетование стало непреложно и для них. Но теперь уже есть Иисус. Мы же принадлежим Иисусу. И благодаря Иисусу мы получаем обетование Авраама, если живем и ходим верой. Какое обетование? Что все обетования непреложны, что вера работает, что этот духовный закон работает, когда его применяет, и не имеет никакого значения, где его применяете, в баптистской, методистской или в католической церкви. Скажу вам еще кое-что. Этот закон будет работать даже в исламской стране. Он будет работать везде, где его будут применять. Иисус Господь, будь то среди мусульман или среди христиан или иудеев, где бы то ни было, Иисус есть Господь, Господь и Царь царей. И когда вы применяете веру, она всегда будет работать.
Аминь.
И она может отделить вас.
Она может сработать слишком хорошо.
Она может отделить вас от того, в чем вы выросли, но она отделит вас от бремени и ярма. Слава Богу. Итак, мы выяснили, кто является этим семенем. Вы являетесь семенем Авраамом, если сделали Иисуса Господом в своей жизни, по вере, чтобы было по благодати, а не по заслугам. Не потому, подходите вы или не подходите, именно по благодати вы получаете обетование. Вот почему Бог хотел, чтобы было по вере. Давайте прочитаем 17 стих. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом». Или, как говорится в другом переводе, «подобно Богу, которому он поверил». То есть Авраам поступал подобно Богу. Знаешь, Глория, ему больше некому было подражать. Он имел дело непосредственно с Богом. Бог утвердил свой завет. Сегодня наилучшим примером веры для нас является Иисус. Хвала Богу. Он жил и ходил верой. Мы подражаем Ему, понимаете?
Да.
Животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. По сказанному, так многочисленно будет семя твое, и не изнемогший в вере. Он не помышлял, что тело его почти столетнего, уже омертвело, и утроба сарена в омертвении, не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд, в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное. Да, брат Копланд, но это было для Авраама. Да, для него. Но прежде чем так говорить, прочитайте дальше. Смотрите. «Потому и вменилось ему в праведность». А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Что значит «вменилось»? Говоря старым добрым техасским языком, Бог обращался с Авраамом так, как будто тот никогда и не грешил. И сказано, что это написано не только в отношении к нему, но и в отношении к нам. Потому что Иисус освободил нас от наших грехов и воскрес для нашего оправдания. Я имею в виду, что сейчас у Бога есть гораздо больше оснований обращаться с нами так, как будто мы никогда и не грешили, чем в случае с Авраамом, потому что у Авраама еще не было крови Иисуса, которая была бы готова в любой момент освободить его от всякого греха и неправедности. Слава Богу, что у нас она есть. Так что у вас есть такое же право жить и ходить верой, как и у других людей, включая самого Иисуса, потому что в этом и заключается смысл благодати, что Бог обращается с вами точно так же, как Он обращается с Иисусом, а Иисус никогда не грешил. Дальше. «Не поколебался в обетовании Божьем, не верим». И вот как вы это делаете. Когда вы читаете обетование Божие, Вы просто говорите вслух, «Это мое обетование». Я не поколеблюсь в нем неверием и не скажу, «Интересно, а будет ли это работать для меня?» Нет, нет, нет. У меня есть кровь Иисуса. У меня есть имя Иисуса. И оно принадлежит мне точно так же, как оно принадлежало Аврааму, Исааку, или Иакову, или Павлу, или Иоанну, или кому-либо другому. Оно мое. Имя Иисуса принадлежит мне. Оно для меня и для моей жизни, потому что Иисус является моим Господом и Спасителем, и все, что принадлежит Ему, принадлежит и мне, а все, что принадлежит мне, принадлежит и Ему. Я дал Ему все, что у меня есть, и поэтому все, что принадлежит Ему, принадлежит и мне. И следующий шаг приводит нас непосредственно к практической стороне данного вопроса. Я записал для вас кое-что, чтобы вам было проще. Я сейчас чем-то напоминаю Кита Мура. Это, конечно же, далеко не все, что касается данного вопроса, но это те вещи, которые, как мы сами в этом убедились, работают и работают для меня действительно хорошо. И я постарался записать их в виде последовательных шагов. Знаешь, Глория, наверное, эта привычка осталась у меня еще с тех пор, как я работал пилотом. Еще до того, как я узнал о Слове Божьем, много лет назад, будучи летчиком, я научился тому, что нужно взять инструкцию производителя и делать все именно так, как там написано. И тогда все сработает. Точно так же я поступаю сегодня из Библии, так как Бог сотворил все это, и Он знает, как оно работает. Я являюсь большим специалистом по составлению контрольных списков, благодаря которым я всегда могу знать, что нужно делать. С их помощью я могу быть уверен в том, что я ничего не пропустил, и что делаю все именно так, как Бог показал мне, вместо того, чтобы делать только наполовину, или просто на ходу придумывать что-то еще, что, может быть, когда-нибудь заработает. И это далеко не полный список. Шаги, которые здесь я записал, помогут вам взять верх над законами греха и смерти с помощью наполненных верой слов и действий. Итак, номер один. Бог сказал в Своем Слове, «Мой Бог восполнит всякую вашу нужду по богатству Своему в славе Христом Иисусом». Некоторые люди говорят, «Он обещал восполнить наши нужды, но не желания». Им стоит прочитать всю Библию до конца. 22-й Псалом говорит, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, или я ничего не буду желать». Вы должны кое-что сделать со своими желаниями. Сложите вместе. Бог восполнит ваши нужды, и, как говорится в 36-м Псалме, Он исполнит желание вашего сердца, то есть Он исполнит ваше желание. Но мы должны точно знать, в чем заключаются наши нужды и наши желания, и анализировать их на основании Слова Божьего. Потому что они могут оказаться совсем не тем, что вы думаете. Вы можете думать, «О, мне нужно это, мне нужно то». И в детстве я заметил, что когда я говорил, «Я хочу это», мама не обращала особого внимания на мои слова. Но когда я говорил, «Мама, мне это нужно», тогда мои слова находили больше отзыв, чем в первом случае. И вы должны знать, в чем состоит суть вашей нужды. Возможно, в вашей жизни или в вашей семье существует какая-то духовная проблема, которую вы не видите, но именно из-за которой вы и потерпели неудачу в физическом мире. Вы должны прийти к Богу и разобраться в своих нуждах и желаниях, проанализировать и подумать над ними до тех пор, пока вы не будете точно знать, в чем они состоят, сколько они стоят и насколько они серьезны, чтобы знать, где вы находитесь. И затем вы обращаетесь к Богу, чтобы получить полное восполнение своих нужд, не пытаясь при этом оправдать свои желания, но и с другой стороны, не позволить какой-то религиозной лжескромности украсть у вас то, что Бог приготовил для вас. Так что вы должны молиться и точно знать, в чем состоят ваши нужды и желания. Наше время уже подошло к концу. Мы продолжим говорить об этом завтра. Отец, мы молимся во имя Иисуса за наших телезрителей. Мы молимся за тех, кто пишет нам. Мы благодарим Тебя за их освобождение. Мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово становится реальным в нашей жизни. И мы применяем его шаг за шагом. И мы видим, что Ты совершаешь. И мы вдохновлены этим во имя Иисуса. Аминь. Мы вернемся через минуту.
Книга Кеннета Копланда «Добро пожаловать в семью Божью» объясняет те простые шаги, какие должен сделать человек, чтобы приобщиться к семье Божьей. А также вы узнаете о том, как можно стать христианином, как быть исполненным Святым Духом и как молиться об исцелении. Эта книга ваша, и мы вышли вам ее абсолютно бесплатно, если вы напишете нам по адресу: Украина, Львов, 290 тысяч, абонентный ящик 84, миссия Кеннета Копланда.
Слова, исполненные верой, доминируют над законом греха и смерти. Вы должны слышать Божьи слова, наполненные верой, помещать их в свое сердце, думать о них, размышлять над ними, поступать по ним и применять их к своей жизни, когда читаете их. Когда вы изучаете Библию и видите ответ на вашу проблему, в чем бы она ни заключалась, финансовая ситуация или болезнь, нехватка финансов или болезнь, когда вы видите ответ в Слове Божьем, скажите: «Вот что мне нужно. Это Бог обращается ко мне. Я принимаю это и применяю к своей жизни». Затем поместите его в своем сердце и начните говорить то, что говорит Бог. Слова, наполненные верой, возьмут верх над законом греха и смерти. Слова, наполненные верой, возобладают над делами дьявола, который пришел красть, губить и убивать. Помните, что сказал Иисус? «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком, а вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить». Все, что ворует, убивает и губит, приходит от дьявола, а не от Бога. В послании Иакова написано, что от Бога приходит хорошее. Все хорошее приходит от Бога. Поэтому помните, все, что ворует, убивает и разрушает, приходит не от Бога, а от дьявола, которому мы должны противостоять во имя Иисуса. Все, что является хорошим, что благословляет и дает жизнь с избытком, приходит от Господа Иисуса Христа. Мы хотим подарить вам книгу Кеннета Копленда «Добро пожаловать в семью Божью». Напишите нам, закажите ее, и мы бесплатно вышлем ее вам. Мы хотим, чтобы вы возрастали в Господе, а возрастание в Господе осуществляется через питание Словом Божьим. Как вы росли физически, принимая физическую пищу? Как возрастать духовно, принимая духовную пищу? Иисус сказал: «Мои слова — суть дух и жизнь». Питайтесь Словом Божьим, растите, слушайтесь того, что вы видите в Библии, и вы будете победоносны во всем. До встречи, и помните, что Иисус — Господь.
As we sing that again, would you just put your hands up into that glory that's hovering right above your head? And just plug right into that. Yes. Yes. You feel that?
Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood. Of Jesus. as white as snow. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow.
Lift your hands and let's sing it again.
Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood. White as snow.